Книга «Кришна. Верховная Личность Бога», 14 глава, молитвы Брахмы Господу Кришне. Продолжение. Итак, мы читаем слово за словом, предложение за предложением, молитвы Брахмы, Господа Брахмы. Начало ученической преемственности во Вселенной. Ну, вот пока мы не нашли никаких материальных мотивов в этих молитвах, хотя мы искали, пытались обнаружить, пока не нашли. Возможно, еще найдем, потому что молитвы еще продолжаются. Сам Брахма считает себя не совершенным преданным. Он считает, что в этом мире нет преданных в материальном мире. Он считает, что Господь Шива выше, потому что он уже запределен этому миру. Но и Господь Шива тоже считает, что он не является преданным настоящим. Находит причины, материальные причины, поскольку он соприкасается с материей. Есть преданные выше, которые не соприкасаются с материей вообще, даже в уме, такие как Прохлад, например. Ну и Прохлад, Махарадж Прохлад тоже не считает себя чистым преданным. Эти все персонажи, личности великие, они упоминаются на страницах Шримад-Бхагавата. В данном случае это 10-я песня Шримад-Бхагавата. Здесь Господь Брахма, он в этой лиле участвует. Активно участвует, и он возносит молитвы. Как? Свою реализацию. Что же он понимает? Как же он понимает Верховную Личность Бога? Итак, продолжение. Нет никакого смысла предаваться философским рассуждениям, пытаясь честь качества Господа. Не надо мудрствовать или выполнять гимнастические упражнения, стремясь к совершенству мистической йоги. Иногда преданные это понимают так, что не нужно делать гимнастику, какие-то спортивные упражнения. Вообще поразительно, как преданный может все понимать, философию. Но все почему-то так сначала и понимают, отказываются от таких вещей. Прослушайте еще раз. Не надо выполнять гимнастические упражнения, стремясь к совершенству мистической йоги. Понятно все предложение теперь целиком. А потом они сражаются, спорят. Нужно просто понять, что страдания и удовольствия, которые мы должны испытать в этом теле, уже предопределены. Бессмысленно пытаться избежать страданий, с которыми сопряжено телесное существование, или добиваться счастья с помощью всевозможных упражнений. Мы делаем упражнения, но мы знаем, что это не метод достижения счастья. Это метод поддержания здоровья, все. Это наш долг. Но если мы думаем, что это есть метод достижения счастья, упражнения гимнастические, они могут быть очень, ну как сказать, развитыми. Скажем, мистическая йога тоже, там есть определенные асаны, упражнения. Но это очень тонкая практика. Иногда тонкие материалисты изощренно прибегают к этой тонкой практике. Но цель у них именно обрести могущество и счастье материальное. Вот это не нужно делать в таком настроении. Лучше всего предаться Верховному Господу и неустанно служить Ему телом, умом и речью. Такой трансцендентный труд принесет желанные плоды, тогда как любые другие попытки постичь абсолютную истину обречены на неудачу. Поэтому разумный человек не станет пускаться в философские рассуждения или заниматься мистической йогой, чтобы познать абсолютную истину. Такой человек преданно служит Верховному Господу, поручая себя Его заботам. Он знает, что все происходящее с его телом – результат его прошлой деятельности. У нас уже есть мозги, Какие-то мозги есть, так, хорошо. Есть форма человеческая пока еще. Есть два уха. Мы можем слышать. С разных сторон света двумя ушами можно слышать. Два уха очень важно. Одно непонятно, откуда звук будет. Два мы сразу сориентируемся. Два глаза, стерео. Где мы это все взяли? Мы добились-то упражнениями какими-то гимнастическими или философскими рассуждениями. Абсолютно бесполезные вещи в этом смысле. Но у нас это есть. Откуда? Господь дал. Ну, посредством материальной природы, но так или иначе, это его энергия. Вот так же он может дать нам больше мозгов, больше ушей, больше глаз. Может дать нам духовное тело. Как можем получить это философскими рассуждениями? Что есть истина, что не истина, и что мы совершенствуемся дальше, что ли? Никто так не совершенствуется. Это, ну как, более-менее шоу. Это интересно для ума, я думаю, как гимнастика для ума. Есть гимнастика для тела и гимнастика для ума. Вот эти споры философские. Это гимнастика для ума. Тоже интересно. Но это потеря времени. Слишком много не нужно. Иногда нужно размять ум, понятное дело. Пофилософствовать, там какие-то термины, пожонглировать, удивиться, как все удивительно устроено. Ну и слава Богу. Не в этом дело. Тот, кто живет такой простой жизнью, посвященный преданному служению, наверняка он наследует трансцендентную обитель Господа. То есть эта жизнь проста, она возвышена. Но она проста, потому что преданный не знает. Он как бы с виду простачок, который не знает, что с ним будет завтра, что Господь хочет, его воля. Вот, он может не знать. Он говорит, ну, какая воля, так я и приму. Какая разница? Он не гадает на кофейной гуще, что будет завтра, послезавтра, чем сердце успокоится, что было в прошлом, что сейчас, что в будущем меня ожидает. Собственно, эти вещи постепенно от него интерес уйдет. Он такой простачок, он не знает этих вещей. Он знает вот просто настоящий момент, что Господь управляет моей жизнью. Он, я дал его в себя, в его распоряжение. Все остальное от него зависит. Я не знаю ничего. С этой точки зрения. С другой точки зрения, поскольку он находится в служении Господу, он непосредственно находится в его воле. Он знает многие вещи. Он знает и прошлое, и настоящее, и будущее. Он знает, что такое здоровый образ жизни, он знает, что такое здоровый ум, он знает все тонкости йоги, не практикуя ее. Ведь Кришна, он не взяв в руки оружие, уничтожил всех демонов на Курукшетре. Также преданный, он не берет никаких материальных практик, но знает все, всю подноготную этих вещей, потому что Кришна знает все. Вот такая вот простая вещь, видите? Таким простачком преданный может стать. Все живые существа – неотъемлемые частицы Верховного Господа. Все они его дети. Каждая из них обладает естественным правом наследовать свою долю в божественных удовольствиях Господа. Так, пишет Прабхупада. Каждый, значит, имеет право, естественное право, наследовать свою долю. У нас у каждого есть своя доля наследства. Ну, то есть юридически мы защищены. Если есть отец, мы дети, значит, мы имеем право на наследство законное. Так, у нас есть своя доля. Доля в божественных удовольствиях Господа. То есть нам туда доступ не закрыт. Наоборот, у нас есть это право. Но из-за соприкосновения с материей обусловленные живые существа фактически лишили своего наследства. Тот, кто воспользуется несложным методом преданного служения, сможет очиститься от материальной скверны и станет достойным подняться на трансцендентный уровень и общаться с Верховным Господом. Не нужно спрашивать разрешение, если вы идете в дом к отцу. Вы не посылаете запрос к его секретарю, допустим. Но я имею в виду, что если отец влиятельный очень, например, у кого-то отец вообще президент страны, ну, родственник может войти без предупреждения. И секретарь его там пропустит. Вообще даже документы не спросит. А если жена президента пойдет, разнесет секретаря там. Если охрана не узнает, пощечину даст вообще. Что такие? На службе или где вы находитесь? Вы меня не знаете, что ли? Я жена президента. Никаких документов. Вот так. Имеют право. Если отец, если Господь отец, ну, в таком материальном смысле слова, да? Потому что в духовном смысле слова он скорее друг, ребенок, возлюбленный. Там никто на него, как на отца, не смотрит на оголоки предавания. Нет такой расы. Но она есть, в принципе, в других. В Двараке есть дети, сыновья у Кришны, допустим, там отец. Он берет их на колени, играет, там наследством оставляет, и, там, силу дает, знания свои передает им. Ну, как родитель выполняет свои обязанности. И они ползают у него на коленях, на голову могут залезть к нему. Ну, такие отношения. Вот йога не дает нам такого права. Я развил мистические ситхи, сейчас я залезу на голову божеству. Майя уничтожит такого йогу. Она не позволит так кощунствовать. Нет отношений, нет отношений. Ни философские рассуждения, ни йога не развивают отношений таких. Только служение. Господь Брахма показал себя перед Господом Кришной в высшей степени самонадеянным. Вот, мы нашли все-таки, видите, недостаток. Мы же искали. Он хотел проверить, действительно ли так чудесна сила Кришны. Он украл его друзей, телят, чтобы посмотреть, как Господь вернет их. Самонадеянный, то есть Брахма, он был обусловлен своим положением. Он могущество понимал с точки зрения вот, творения именно. Поскольку он творец, наделен энергией Кришны, вот, телом наделен, родился таким, он просто унаследовал это тело Творца. И мысли вот, творящие, и слова творящие, и поступки творящие, даже взгляды творящие. Кто может сравниться с Брахмой, как с Творцом? Во Вселенной нет таких личностей. Даже Шива, он разрушитель. А вот Вишну кто? Не творец, не разрушитель. Сложно понять. Если я себя отождествляю с этими данными от Господа Вишну, я забываю о нем. Что это тело не мое, это дар Бога. Поэтому человек, отождествляя себя с телом, даже Брахма становится самонадеянным. Моя сила, я с точки зрения своей силы оцениваю окружающих. А кто такой Кришна? Пришел в мое творение. Бегает тут, наслаждается. Его называют Богом. Но он ничего не творил. Ну, там, Вишну творил, я помню. Вишну меня сотворил как-то. Ну, да, это кто? И вот когда он узнал, что это и есть тот источник Вишну, и сказал ему об этом, Кришна снова проверил его. Кришна снова спросит его, какое тебе Нараяна? Я пастушок. И Брахма скажет, нет, 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 я уже все понял. Не вводи меня снова в заблуждение. Я только что проверял все это. И теперь я знаю, кто ты. Ты и есть тот самый Нараяна, на котором я поклонялся. Узнал его. Но это называется самонадеянный. И он проверил это. Он украл его друзей и телят, чтобы посмотреть, как Господь вернет их. Теперь Брахма рассказывает, раскаивается в своей самонадеянности. Ибо он понял, что пытался продемонстрировать свои способности тому, кто всех наделяет способностями. Придя в чувство, Господь Брахма увидел, что хотя по сравнению с другими существами в материальном мире он очень могущественен, его сила – ничто в сравнении с силой и энергией Верховной Личности Бога. Среди чудесных свершений, в кавычках, мирских ученых, создание атомного оружия, когда его испытывают на какой-нибудь незначительной части этой планеты, оно являет свою огромную разрушительную силу. Но каким будет воздействие атомного оружия, если испытать его на солнце. Ничтожно. Подобно этому, когда Брахма украл теляты пастушков у Шри Кришны, это, может быть, и было чудесным проявлением его мистических сил. Но когда Кришна продемонстрировал свое могущество, когда он явил себя в образе множества детей и телят, и без всяких усилий оставался ими, Брахма понял, как ничтожны его собственные способности. Ну, как сказать? Ну, Брахма, конечно, может создать живое существо, но он не может создать Бога. Нет. И он даже не может создать преданных, таких как мальчики-пастушки. Скопировать он, наверное, может, я думаю, как Брахма, как Творец, может скопировать какую-то форму подобную, создать, но качества такие божественные он не может ими наделить сам. Поэтому создать мальчика-пастушка даже одного он не смог бы. С точки зрения как бы внешнего ваяния, может быть, он сделал бы что-то подобное. Скорее всего, сделал бы какую-то копию. Но с точки зрения качеств, нет. Брахма обратился к Господу Кришне, называя его Ачьютой. Поскольку Господь никогда не забывает даже о небольшой услуге, оказанной ему преданным. Ачьюта имеет много значений. В целом она переводится как непогрешимый, но это очень емкое понятие. Тут очень много граней на это имя. Бесконечно много. Что ж такое непогрешимый? Вот одно из представлений, да, одна из граней этого имени. Никогда не забывает даже о небольшой услуге, оказанной ему преданным. То есть непогрешимый означает, что там вмещаются все духовные качества, такие как благодарность, допустим. Он помнит все хорошее, никогда не забывает. Доброта, мудрость, то есть слово непогрешимые, ну, все трансцендентные качества должны быть. Ну вот можем запомнить такую вещь, что не нужно забывать хорошие вещи. В мае происходит так, что мы забываем хорошие вещи, мир становится все хуже и хуже поэтому. В наших глазах, в наших отношениях, в наших поведениях, если мы забываем хорошие поступки других людей, и кто-то забывает наши хорошие поступки, мир деградирует именно таким образом. Постепенно мы не видим ничего хорошего. Мы неудовлетворены, раздражены, часто становимся агрессивными, гневными по отношению друг к другу. Так мы забываем. Гнев затмевает эту память. Кришна помнит. Также говорится, никогда не забывайте своих друзей. Как бы вы ни росли там духовно, но не забывайте своих друзей. Этот момент был интересный во Вриндаване, когда Прабхупада к нему пришел. Пришел человек местный. Я не знаю, кто это был. Там, похоже, не упоминается, кто это был. К нему часто приходил Кинчана Кришнадас Бабаджи, но его знали как Бабаджи уже. А это кто-то пришел из местных жителей. Ну, не глядя просто, вот там слуги охраняли дверь как-то там. Ну, просто не глядя на слуг, дверь толкнул, вошел и не успели поймать его. И как только вошел, Прабхупада сразу, о, рассмеялся, они рассмеялись, и там два часа они смеялись. На хинди никто не понимал учеников, о чем они говорят, так живо и смеются постоянно. Юмор какой-то. Хохочет и все, два часа. А всем же интересно. Кто ж такое два часа так вот бесцеремонно вошел и хохочет Прабхупада. Там всякие анекдоты, шутки похожие какие-то, там, что там у них непонятно. И он ушел потом, все. Тут ученики, Прабхупада, кто это был? Кто имеет такую вот такую дерзость? Так запросто. А Прабхупада сказал так значительно. Это мой друг. И больше ничего. Не перевел ни одной фразы. Это мой друг был. Как сказал Шивара Махарадж одному преданному, говорит, пойми, что твой духовный учитель не, не со всеми хочет быть духовным учителем. С кем-то он хочет быть другом просто. Ты должен понять эту вещь, не будь таким фанатиком. Вот с кем-то он духовный учитель, для кого-то он просто друг. Для кого-то он также может быть сыном, у него мать есть. И там он не духовный учитель, он сын. Даже мать может признавать его духовный уровень как бы в сердце, но все равно раса остается именно та, ее нужно поддерживать, нельзя забывать эти вещи. Я уже дикшагура, какая мать, какой отец? Я же освобожденная душа. Это сумасшествие какое-то. Друзей больше у меня нет, все, я теперь... Освобожденная душа называется. Освобожденное ложное эго называется. Иногда мы освобождаем свое ложное эго и думаем, что я освобожденная душа. Это важный момент из жизни. Что касается духовной практики, это можно не обсуждать. Вот есть святое имя, повторяю. Но если откровенно сказать о повторении Хари Кришна мантры, немногие повторяют мантру преданные. И даже немногие пытаются это делать. Те, кто пытаются, серьезно, это уже сильно отличаются преданные от других преданных, а очень сильно отличаются. Я думаю, что это великие души, скорее всего. Если они пытаются, на самом деле пытаются повторять святое имя, служить святое. Скорее, большинство, как я понимаю, это не надеюсь, не оскорбление, скорее, большинство как бы играют в преданное служение еще. Еще не очень серьезно к этому относятся. Как некий метод, может быть, ну, новой культуры, какое-то возвышенное развлечение, разновидность таких вещей. Те, кто серьезно повторяют, это уже как бы души возвышенные. Ну а если кто-то повторяет мантру, простите, я не знаю, как его писать. Поэтому это редко. И поскольку не все повторяют, то, конечно, нам многим не хватает чего-то еще к повторению. Недостаточно, потому что в какой степени человек предается, в той степени вознаграждается. Эта степень, может быть, недостаточна нашего предания, чтобы мы были ну, счастливы настолько, чтобы больше нас мало что интересовало в этом мире. Это иногда компенсируется фанатизмом. Ну, нашей убежденностью. Убежденность — это материальный элемент. Убежденность не спасает от страданий. Мы можем на убежденности прожить всю жизнь, это неплохо. В любом случае, мы будем в практике, будем как-то держаться за практику. Но просто убежденность, как материальный элемент, она не избавляет от страданий, то есть не одухотворяет еще человека. Но поддерживает его в образе жизни, скажем, цивилизованном. Это убежденность. Как бы вот воспитание — это убежденность. Не то, что человек духовный, но он имеет хорошее воспитание, он убежден, что вот это плохо, вот это хорошо. Он не перешагивает эти вещи, он, вот это убежденность. И у нас эта убежденность дается, что регулирующий принцип — это хорошо, надо соблюдать. Но одной убежденности недостаточно, чтобы обрести вкус духовный. Нужно очистить сердце. А вот это вопрос как раз практики воспевания. Как же его воспевать, чтобы сердце очистить? Каким образом? Как говорит Бхактивинода Тхакур, три дня достаточно, чтобы атанартха очиститься. Ну, если человек воспевает, конечно. Если он пытается воспевать, дольше пройдет время, но процесс все-таки будет... Но если он просто как бы несерьезно это делает, может быть, как часть материальной культуры понимает то, что он делает, процесс может затянуться на долгие годы и жизни и так далее. Брахма обратился к Господу Кришне, называя его Ачьютой, поскольку Господь никогда не забывает, да, даже небольшие услуги. Брахма, конечно, сделал очень много, служа Господу. Как верховный правитель этой вселенной, он без сомнения является верным слугой Кришны. Трудно, да, описать масштабы служения Господа Брахмы. Поскольку ему удалось умилостивить Господа Брама попросил Господа Кришну считать его своим покорным слугой и простить его небольшую оплошность и дерзость. То есть на фоне такого служения, как бы, ну, это незначительный проступок. Он признал, что возгордился своим могуществом и высоким положением, поскольку он гуна аватара и повелевает в материальном мире гуной страсти. Это было для него естественно. Поэтому он и совершил ошибку. Но Брама надеялся, что раз уж он, в конце концов, слуга Кришны, Господь смилостивится над ним и простит его вину. Вот, то есть многие преданные не хотят никакого положения. Я думаю, немногие, скорее всего, редкие это преданные. Но есть такие возвышенные души, которые не хотят принимать никакого положения, потому что любое положение обусловит душу все равно. Это, ну, есть в этом опасность, риск. Во всяком случае, даже в сознании Кришны, пока мы исполняем какое-то служение, мы все равно себя с ним отождествляем. А мы всего лишь джива. Мы никакая другая татва, мы джива-татва всего лишь. Мы под влиянием находимся материи. Поэтому нам будет стоить усилий поддерживать свое сознание Кришны. Поэтому иногда преданные некоторые не хотят связываться ни с каким положением. Просто служить Кришне, не считая себя никем, просто слугой и все. Некоторые достигают такого уровня. Ну, как правило, эти души, они редко рождаются, иногда вообще не рождаются на земном уровне, где именно к положению стремится живое существо. Сюда же приходят те, кто к положению, к славе стремится. Есть планеты мудрецов там, есть другие обители для таких душ, может быть, которые там практикуют. Для них не является высоким положением быть мудрецом там. Там все планеты мудрецов. Так же, как мы, находясь в Исконе, мы не выглядим какими-то необычными. Мы еще друг друга критикуем. А люди на нас смотрят, вообще не могут понять, с какой мы планеты. Тут регулирующие принципы, тут мантры, медитации, боже мой, это вы все делаете, да, и это нельзя, и то нельзя, и вы так живете, ой, так много лет. Но не, вы необычные люди, конечно. И там мы можем почувствовать себя необычным человеком. Люди могут признать, что мы мессия буквально. Приходим в Искон, нам бабах-бабах, 13 писю начинаю и так далее. Нет, осуществляю себя, это не это дело. Да, пойду лучше проповедовать к последователям. Там меня понимают. Искон плохой, критикует. Но для кого-то это место подходящее как раз. Кто-то ищет именно такое место, как Искон, где нельзя развить ложное эго. Ну вот, поскольку гуна аватара Брама, такое возвышенное положение, поэтому, ну, естественно, он так вот обуславливается время от времени. Время от времени означает каждый день Брама. Каждый день Брама, он должен восстановить себя. Также мы, когда мы работаем каждый день, чем мы не занимались, с утра мы должны вспомнить Кришну, потому что мы обычные дживы. Господь Брама понял все свое истинное положение. Разумеется, он верховный учитель всей Вселенной, управляющий созидательной материальной деятельностью природы, которая состоит из совокупной материальной энергии, ложного эго, эфира, воздуха, огня, воды и земли. Вселенная огромна, но даже она поддается измерению, так же, как поддается измерению наше тело. Обычно высота тела человека в 7 раз больше длины его предплечья. Предплечье – это вот это, да? Вот это. Сколько? 7? 7 раз. Я думаю, что у меня будет меньше предплечий. Можно измерить друг друга. Значит, тело, пропорции тела таковы. Высота тела человека в 7 раз больше длины его предплечья. 7 предплечий. Нас учили 7 голов. Это пропорция арийская, идеальная какая-то, 7 голов. Но обычно у людей голова больше. Там 6 голов, как правило, или 5 даже голов бывает. У ребенка там, не знаю, в 4 головы вмещается с половиной все тело. Но взрослый арий, у него голова уменьшается, тело увеличивается, где-то 7 пропорций. Но так выглядит немножко маловато в нашем коррижном понимании. Наша Вселенная может казаться гигантским космическим телом, но для Господа Брахмы она всего лишь в 7 раз больше длины его предплечья. Вот и все. Помимо этой Вселенной существует бесчисленное множество других, в которых властвуют другие Брахмы. Подобно тому, как бесчисленные частицы света проходят сквозь оконную сетку, миллионы, триллионы Вселенных в виде маленьких зародышей выходят из пор кожи Махавишну, который является лишь частью полной экспансии Кришны. Поэтому, хотя Господь Брахма – верховное существо Вселенной, много ли он значит рядом с Господом Кришной? Вот измерения не поддаются, то, что тут Прабхупада говорит. Пузыри в Атлантическом океане. Сколько их там? Ну, столько вселенных. А мы только в одной вселенной живем. Сколько таких Брахм? И источник этих вселенных Махавишну из его пор. Но это лишь часть, полной части Кришны, Махавишны. Господь Брахма сравнил себя с младенцем во чреве матери. Когда младенец в материнской утробе двигает ручками и ножками и толкает мать, разве она обижается на него? Конечно же нет. Точно так же, хотя Господь Брахма очень велик, и не только он сам, но и все сущее пребывает в чреве Верховной Личности Бога. Энергии Господа всепроникающие, и в мироздании нет места, где бы она не действовала. Поскольку все пребывает в энергии Господа, Брахма, нашей Вселенной и другие Брахмы во многих миллионах и миллиардах Вселенных также пребывают в пределах его энергии. Поэтому Господа сравнивает с матерью, а всех, кто находится в его чреве, с ребенком. Хорошая мать никогда не обижается на ребенка, даже если ребенок, которого она носит в своем чреве, толкает ее ножками. Не только ногами толкает. Она рождается, он ее тоже и толкает, и пихает, и кусает, и испражняется на нее, и мочится на нее. Сколько оскорблений. Мать не принимает всерьез ничего из этого. Господь Брахма далее сказал, что он родился на лотосе, который вырос из пупка Нараяны после разрушения трех миров. Или трех планетных систем – Бхурлока, Бхуварлока и Сварлока. Вселенная делится на три части – Сваргу, Мартью и Паталу. Во время разрушения Вселенной все три планетные системы погружаются в воды потопа. На этих водах возлежит Нараяна, всемогущая экспансия Кришны, и постепенно из его пупка вырастает лотос, из которого появляется Брахма. Поэтому матерью Брахмы следует считать Нараяну. Господа называют Нараяной, потому что после разрушения Вселенной в нем покоятся все живые существа. Нара означает совокупность всех живых существ. Нара. А слово Аянда значит место пребывания. Гарпада Кашая Вишну носит имя Нараяна, так как возлежит на водах потопа. Другое значение этого имени – тот, кто дает прибежище всем живым существам. Кроме того, Господь Нараяна пребывает в сердце каждого, что подтверждается в Бхагавадгите. В этом смысле он тоже Нараяна, ведь Аян означает не только место пребывания, но и источник знания. В Бхагавадгите также сказано, что живое существо обладает памятью благодаря присутствию в его сердце сверхдуши. Вот, видите, какой санскрит. Место пребывания – это означает источник знания. Понимаете связь? Место пребывания. Если там нет никого, то и знания нет. Знание, значит, там кто-то есть. Аяна, Нараяна, Нараяна. Кто-то должен быть. Отсюда эти значения различные. То есть санскрит – это язык мыслящих, похоже, людей. у кого очень живой ум, свободный ум, санскрит. Сменив тело, живое существо забывает свою прошлую жизнь. Но поскольку Нараяна сверхдуша находится в его сердце, он напоминает ему, как нужно действовать в соответствии с желаниями, оставшимися у него с прошлой жизни. Господь Брахма хотел доказать, что изначальный Кришна – это источник Нараяны, и что Нараяна не является порождением внешней энергии – Майи. Он – экспансия духовной энергии. То есть материальная экспансия, так мы называем, да, это перевоплощение. Это есть духовная экспансия. А внешняя энергия или Майя начала действовать после сотворения материального мира. А изначальная духовная энергия Нараяны действовала еще до того, как материальный мир был сотворен. Таким образом, экспансии Нараяны от Нараяны Каранадакашая Вишну, от Каранадакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну, от Гарбадакашая Вишну, Кширадакашая Вишну, которая входит в сердце каждого, это на самом деле экспансии Кришны. Такая последовательность. Проявление его духовной энергии. Они не созданы материальной энергией и потому не подвластны времени. Все, создаваемое материальной энергией, временно, а все, являемое духовной энергией, вечно. То есть Брахма не сотворял Вишну или Нараяну. Он не делал этого. Он сначала получил Даршин Нараяну, прежде чем что-то творить. Если бы он не получил Даршин Нараяну, не знал бы даже, что творить. Какое подобие, да, с чего творить? Если человек творит что-то, ему нужен какой-то источник вдохновения, который бы направил его в творение. Он должен что-то увидеть. Как эти формы наблюдают художники или звуки, которые слушают музыканты. Он вдруг раз и нашел мелодию где-то. Художник раз, открыл форму. Ну где он ее увидел? Увидел, заметил ее. Также Брахма, пока он не заметил Нараяну, он не знал, что такое форма вообще, что такое творение, из каких качеств это делать, и как это все связать, творение, и для чего это творить. Это было просто бы какой-то глупостью, как некоторые творят в невежестве. Это просто глупость. Вызывает отвращение всякие творения глупые. Господь Брахма подтвердил еще раз, что Господь Кришна – это изначальный Нараяна. Он сказал, что Господь в своей гигантской вселенской форме покоится на водах, называемых Гарбхадака. Брахма продолжал, это гигантская вселенская форма, еще одно проявление твоей энергии. Поскольку эта форма покоится на воде, она тоже называется Нараяна. И все мы находимся в чреве этого Нараяны. То есть мы внутри Нараяны находимся. Мы обычно думаем, что он у меня внутри, сверхдуша. Тут говорится наоборот, мы все в его теле находимся. О Господь, я повсюду вижу тебя в разных формах Нараяны. Я вижу тебя возлежащим на воде. Я ощущаю твое присутствие в своем сердце. И я также вижу, что ты стоишь сейчас передо мной. Ты изначально Нараяна. То есть всюду Брахма увидел Нараяну. Но Господь в этом своем воплощении ты доказал, что ты верховный повелитель Майи. Ты находишься в материальном мире, и тем не менее весь этот мир пребывает в тебе. Ты уже доказал это, когда дал возможность Яшоде увидеть, что вся Вселенная находится у тебя во рту. Своей непостижимой энергией йога Майи ты можешь совершать подобные чудеса без посторонней помощи. О Господь Кришна, все, явленное нашему взору, мироздание находится внутри тебя. Все же я вижу тебя вовне, и ты тоже видишь меня вовне. Если бы не твоя непостижимая энергия, как это было бы возможно? Вот такие вещи необъяснимые сейчас тут описываются. В всяком случае, Брахма не может это объяснить. Нам иногда кажется, что мы можем объяснить, ведь это описано. Но мы лишь используем слова, чтобы объяснить это. И все. Лишь слова, обозначения. Мы привыкли к этому. Обозначать что-то, считаем, называем это знанием. Если что-то обозначено, считается, что оно понято. Но Брахма не так разговаривает, не обозначениями, он творец. Конечно, есть обозначение, но, да, как, например, имя Кришны, это не обозначение, это сам Кришна. Брахма может говорить на этом уровне. На уровне реальном. И на уровне реальном он видит, что это одновременно внутри и снаружи. Одновременно он источник, все находится внутри его тела, одновременно он находится в телах всех живых существ, еще к тому же. И одновременно он стоит передо мной сейчас, во форме пастушка. И одновременно он меня отделяет от творения, индивидуально со мной общается. Брахма говорит, это непостижимо. Одновременно все это происходит. Я думаю, со временем, воспевая Хари Кришна мантру, мы отойдем от этих обозначений стереотипных, словесных, и сможем понять эту суть, духовную суть. Духовная суть, она не отличается от обозначения. А в материальном мире все отличается, и мы отделяем сознательно это все, потому что это непостижимые вещи, и мы пользуемся только обозначениями. Не было бы обозначений, мы, в принципе, не могли бы ничего делать. Нет у человека имени, вы не найдете его. Нет у него образа постоянно, вы не найдете его. Но душа — это нечто иное. Говорит, собака, она узнает хозяина в любой одежде. По духу. По духу можем только понять, кто такой Бог, что такое джива, что такое все остальное. Только через дух. Который действует всегда одинаково и до творения, во время творения и после творения. Неизменен. Поэтому, что бы ни менялось в этом материальном мире, какие бы обозначения мы тут не пользовались, на самом деле дух неизменен. Господь Брахма тем самым подчеркнул, что не признав существование непостижимой энергии Верховного Господа, нельзя объяснить истинную природу вещей. «О Господь», — продолжал Брахма, — Не упоминая обо всем остальном, скажу лишь, даже то, что произошло сегодня, то, что я видел своими глазами, что это как не результат действия твоих непостижимых энергий. Сначала я увидел тебя одного, потом ты принял облик своих друзей, телят и всего, что существует во Вриндаване. Затем я увидел тебя и всех пастушков и телят в облике четырехруких Вишну, которым поклонялись все стихии, все полубоги и я сам. Потом все это исчезло, и ты остался один, как прежде. Разве это не доказывает, что ты Верховный Господь, Нараяна, источник всего сущего, что все исходит от тебя и вновь возвращается в тебя? Но ты всегда остаешься таким, какой ты есть. Брахма все это перечисляет. Бога можно рассмотреть в виде с разных точек зрения. Одновременно. Глазами Брахмы, например, Творца. Бога можно рассмотреть как жизненная сила, производящая все в этом мире. Это творение Брахмы, это тоже энергия Бога. И так он увидел мальчиков-пастушков и Кришну. Мальчики-пастушки — это творение материальной природы, продукт. То есть это творение Брахмы, так скажем, изначального Творца Вселенной, материальной Вселенной. А Кришна, кто такой Кришна? Он увидел, что Кришна — творец этих мальчиков-пастушков. Эти вечные формы существуют. Они продублированы просто материальной природой, что эти все мальчики-пастушки достигли уже своей сварупы. Вот тут Брахма запутался. Поэтому он не мог как бы украсть этих мальчиков-пастушков на самом деле. Это было как бы явление действия Майи, йога Майи. Йога Майи и Маха Майи. Которая ввела его в заблуждение, сбила с толку его. Если даже он украл как бы их тела, смотрите, остались в точности все их образы. Потому что уже что-то поддерживает сам Господь. Вот душу поддерживает сам Господь, она неизменна. А эти тела Майя крадет постоянно, она у нас отбирает одно тело за другим. В самсаре так происходит. А душа остается неизменной, потому что Кришна лично ее поддерживает. В сердце каждой души пребывает и знает ее желание, ее образ, ее индивидуальность. И напоминает об этом. Индивидуальность исходит от Кришны у каждого. Брахма видит одновременно, сейчас увидел то и другое, что на самом деле это не мое творение, это его творение. Он сам знает каждое живое существо, он знает также и меня. И я тоже его творение, ведь он создал меня. Как эти мальчики-пастушки, как все эти живые существа, как эти травинки, эти растения, как эти полубоги, как эти атомы. Все пронизано Нараяной. При этом одновременно я индивидуальное живое существо, Брахма говорит, а он стоит передо мной. В безграничных просторах его энергии он является передо мной. Я могу с ним разговаривать, он меня также понимает, как отдельную дживу. Полностью. Как и все дживы, полностью. То есть наделяет полной ценой каждую дживу. Такая маленькая, но она ценная, потому что Кришна поддерживает ее. Джива неотделима от Кришны. Она ценная, безгранично ценная становится. Люди, не ведающие о твоей непостижимой энергии, не могут понять, что ты один становишься Творцом, Брамой, Хранителем Вишну и Разрушителем Шивой. Те, кто не знает истинного положения вещей, считают, что я, Брама, Творец Вселенной, Вишну, ее Хранитель, а Господь Шива – Разрушитель. Но в действительности ты один творишь и хранишь и разрушаешь. И ты приходишь в этот мир в различных воплощениях. Среди полубогов ты являешься как Ваманадев. Среди великих мудрецов, как Парашурама. Среди людей ты появляешься как Господь Кришна или как Господь Рама. Среди животных ты принимаешь облик вепря, а среди обитателей вод воплощаешься в облике рыбы. И все же ты никогда не рождаешься, не умираешь. Ты вечен. Эта твоя непостижимая энергия делает возможным твое явление и твой уход. Ты приходишь в материальный мир, чтобы защитить тех, кто безраздельно предан тебе, и уничтожить безбожных демонов. О Господь, о вездесущая Верховная Личность, о сверхдуша, о повелитель всех мистических сил, никто не в силах понять божественные игры, которые ты являешь в этих трех мирах. Никто не в состоянии постичь, каким образом от тебя исходит йога Майя и все твои воплощения, и как ты действуешь, используя свою божественную энергию. О Господь, весь сотворенный мир – лишь мимолетный сон, и его скоротечное бытие приводит ум в смятение. Поэтому, находясь в материальном мире, мы полны тревог. Жить в материальном мире значит испытывать всевозможные страдания. И все же этот бренный мир приятен и дорог нам, поскольку он появился из твоего тела, которое вечно исполнено блаженства и знания. Здесь мы остановимся. Вот такие удивительные молитвы возносит Господь Брахма четырьмя головами Творца. Будут ли вопросы сегодня у нас?
Первые два вопроса похожи. Первый вопрос здесь. Как как сделать отношения более глубокими? И второй похожий вопрос, что является основой здоровых отношений?
Отношения с кем? Напоминается?
Нет, просто как сделать отношения более глубокими и что является основой здоровых отношений?
Отношения начинаются с исследования, расследования, исследования темы. Если нам интересна какая-то личность, начинается исследование. Мы смотрим, как он выглядит, человек. Смотрим на его поведение, потом узнаем больше о нем. Образование, профессия, все остальное. Потом интересуемся его окружением. Называется исследование темы. Это первый этап отношений. Другой этап отношений, когда мы уже вкладываем внимание через деятельность. Мы совершаем какое-то служение. Вступаем в какие-то отношения. Тут мы на себе можем испытать качество этого человека. Соприкоснуться с его внутренним миром. Это глубже отношения. Если это нас устраивает, если нам все это нравится и очаровывает, возникает некое чувство любви в разных раз. Это может быть друг хороший. Кто-то может найти в этом человеке супруга или супругу. То есть какая-то любовь пробуждается. И эти отношения становятся еще глубже. Еще глубже и еще ответственнее. То есть глубже означает, что можем понять уже, как и хорошие качества больше, и также и недостатки глубже понять. Поэтому не все хотят глубоко погружаться, скажем, в плохую личность. Это как считается, ну, несчастьем со стороны, да? Влюбился человек в плохую девушку или девушка в плохого парня. Потому что теперь будет соприкасаться с этими пороками всю жизнь его. Если мы хотим еще глубже, то нужно освобождаться от пороков, живя вместе, общаясь вместе. Если мы хотим именно нацелены на глубину отношений, то каждый должен заняться самопознанием. Не тыкать друг другу недостатками, да? А избавляться лично, каждый избавляться. Тогда отношения становятся еще более глубокими. И самые глубокие отношения возможны только со сверхдушой. Она абсолютно чиста, безгранична. И вот эта сверхдуша, она может поддерживать наши отношения, которые вот могут сопровождаться какими-то недостатками. Только сверхдуша может связать это. Потому что чувства могут отталкивать. Когда сталкиваемся с недостатком, чувства отталкивают. Я больше не хочу тебя. Но долг, дхарма, сверхдуша, от нее все это говорит, нет, должна быть семья. И, то есть цени дружбу, там есть хорошие качества. Напоминает нам, что вы должны быть вместе, продолжать процесс очищения, самопознания, пока не придете вместе к сверхдуше. В этом назначение духовных отношений, дружбы, любви и все остальное. А если это мирские дружбы, любовь, там нет ценности в конечном итоге никакой. Это может как-то скрасить нашу материальную жизнь в этой жизни, лично, не больше. Но потом мы получаем новое воплощение, зовем новых друзей и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и бесконечно. То есть это в конечном итоге бессмыслица. Просто коротаем время здесь с друзьями. Бессмысленно. Можно примерно сейчас так ответить на такой вопрос.
Нитай Мангал задает вопрос к теме Брахмы. С какой целью Брахма произносит такие сложные, необычные молитвы?
С какой целью?
С какой целью?
С целью очищения? С целью очищения и с целью приблизиться к Богу больше. Мы приближаемся к Богу, когда описываем Его качества. То есть даже не мы приближаемся, а Он проявляется через этот процесс. Когда мы прославляем Его качество, Его величие, описываем эти все вещи. И мы описываем, и мы же начинаем восхищаться, удивляться. Это же безграничная личность, представьте, да? Беспредельная, непостижимая, лучшая, высшая. И мы эти грани начинаем исследовать, описывать. И у нас есть вот эта раса восхищения. Славу поем таким образом, на самом деле, от души. Этот процесс приближает Господа к этому процессу. Он как бы часть этого процесса, главное. Он уже присутствует в этом процессе. И люди испытывают радость, естественно, в этом процессе, счастье. То есть для души это обычное дело. Восхищаться, там же нет зависти, восхищаться Верховной Душой. Это потому что она наполнена безграничным океаном блаженства и знаний, и качеств трансцендентных. Это же естественно. Нет материальной цели, мы не видим пока никаких материальных целей. Но он назвал себя самонадеянным, то, что отождествлял себя с положением и забыл. Значит, Брахма это делает осознанно. Он же не так забыл, как забывают, не впал в забвение полное. Если мы теоретически знаем многие вещи, он тоже знает теоретически многие вещи. Он не забывает теоретически, но он поэтому проверяет еще раз, освежает свою память еще раз. Он освежает свою память таким образом, да, как это для него это как духовная практика для нас. Но мы можем тоже так сказать на классе Бхагаватам, слушая или давая класс Бхагаватам, можем проникнуться этим чувством и сказать, что я до этого не жил нормальной жизнью. В какой-то момент можно сказать это, что я забыл о тебе. Хотя мы практикуем много лет, но как-то можем сказать, в какой-то момент можем сказать такую вещь, что, оказывается, я был в забвении. Это вопрос глубины. Итак, Брахма хочет углублять свои отношения, поэтому он эту лилу создает, как бы, и постоянно раскаивается и признается снова. Снова признание выражается у Господа. Он это регулярно делает.
Еще вопрос по теме от Даукадео. Есть ли какая-то эзотерическая связь между четырьмя головами Брахмы и четырьмя его сыновьями Кумарами?
Не знаю, вот не интересовался этим четверо Кумаров. Возможно. Даукадео может исследовать этот вопрос. Четыре головы, четверо кумаров. Да, они зашли из его возвышенного сознания. Кумары. Когда он был сосредоточен на божественном. Он совершил ошибку таким образом. Он надеялся, что эти мальчики подрастут и будут выполнять его материальные наставления по развитию Вселенной материальной. Но он видел, что они не заинтересованы. Они родились из возвышенных мыслей Брахмы и не были заинтересованы в материальной деятельности. И он как будто ошибку совершил. Он понял, что материальную вселенную нужно творить по-другому. Нужно мыслить по-другому. Но он их простил как детей. Так это самые, получаются, первые у сыновья. Самые старые, самые древние. Четверо кумаров, пятилетние. Дети, образ пятилетних детей. Тогда он понял, что нужно, если он хочет материальное творение развивать, нужно по-другому мыслить. Он когда разгневался в процессе этого, увидел этих кумаров, которые непослушны. За отца его так не почитают. Они думают о Верховном Господе, о Брахмане, и все. Унаследовали его мысли. И из этого гнева появился Шива. Но тут началось что-то уже. Шиву тоже никак нельзя было привязать ни к какому творению. Он разрушитель. Он на все это смотрел как на бесполезное. Но принялся сразу кричать и буйствовать. Возмущаться. Что за это? Мир тут бесполезный. Брахма понял, что так тоже мыслить нельзя. Две крайности он испытал. И в конце концов уже начались этапы творения как таковые. Более-менее осмысленно, последовательно. и осознанно. То есть Брахма приступал к творению вот так, неуравновешенно сначала. С точки зрения его самого, с точки зрения Господа, все шло по плану. Господь знал, что Брахма приступит именно так, в таком настроении сначала. Потом сделает другой шаг. И постепенно, постепенно, постепенно. Но Брахма как бы понимал свое несовершенство Творца, когда получались такие явления, неуправляемые какие-то вещи.
Так, были свободные вопросы. В чем объединяющая сила сообщества преданных, где целью каждого является самопознание? Что значит в этом смысле организация? Ведь каждый будет занят самопознанием, но не организация. Манкова
спрашивает. Самопознание означает организация, внутренняя организация. И когда мы недостаточно знаем себя, тогда нужна внешняя организация. Те, кто на самом деле в процессе самопознания, они уже организованы. Они уже знают, что нужно делать. То есть организация им как будто и не нужна как таковая, потому что и она, естественно, существует в их природе. Для осознавшей души нет такого понятия отдельного организации. Самосознающие души, они автоматически организованы. Никто не нарушает как бы законов своей природы и внешней природы. Все следуют этому. Поэтому они уже организованы, естественно, даже без менеджера. Они умеют общаться, и все. Этого достаточно. Хотя это могут быть тоже и менеджеры, которые помогают, но это уже не то, что мы называем организацией, которая должна, скажем, заставлять что-то делать, наказывать кого-то, поощрять, иметь полицейских, чтобы порядок был и так далее. Поэтому для преданных, которые еще не достигли какого-то уровня, ну, одухотворенного уровня самопознания, организация нужна. Материальная организация нужна. И варнашрама дхарма тоже нужна. Для других уже, может быть, нет необходимости, они не нарушают законов. Они не ленятся, их нужно заставлять, напоминать. Представьте, что вы хозяин дома. Как хозяин дома, вы себя отождествляете с этим домом, с этими стенами и так далее. Если какая-то трещина появилась у вас на стене, вы сразу заметите, не так ли? И будете ее заделывать. Вам нужна организация для этого? Кто-то должен вам напомнить или нет? Нет, это естественно происходит. И также, если мы осознаем, что все принадлежит Кришне, а я слуга Кришны, зачем мне напоминать? Я, естественно, знаю, что нужно делать. Почему-то начинающий преданный думает, что раз все Кришне принадлежит, то мне до этого никакого дела нет. Почему-то так думает. Но вот в таком случае про ИСККОН так думать не надо. Вот про материальный мир хорошо. Это его творение, это не для меня создано. Мне там делать нечего, понятно. Но ИСККОН для меня создан, для преданного. И мы имеем к этому отношение, и тут мы должны себя отождествлять с этим моментом, со служением ИСККОНу. Но если я себя еще не отождествляю с ИСККОНом, отождествляю себя, скажем, вот с конкретной ятрой, или с конкретной намахатой, или с каким-то конкретно одним преданным отождествляю себя, свое сознание Кришны, то с этим преданным поругался, и для меня весь ИСККОН плохой. Вот и на этом все закончится. Материалисты становятся могущественными, потому что отождествляют себя там с семьей, там, со светом родословной, с городом, с областью, или со страной, там, великие такие. Мы все должны как-то расширять свое сознание, хотя бы на уровень ИСККОН. Вот за что-то брать ответственность. Но ИСККОН, он очень разнообразен при этом. Не думайте, что ИСККОН — это только храмы, где стандарты соблюдаются. ИСККОН очень разнообразен будет. Он уже более разнообразен, чем был 20 лет назад в огромной степени. Потому что 20 лет назад или больше искон это были ашрама, брамачари, брамачарин. Все, и храмы. Это был искон. Другого понятия об исконе не было. И санкиртана, книги распространять. Все. Сейчас уже в искон вмещаются еще какие-то другие вещи. Искон будет очень разнообразным. И нам нужно как бы научиться себя отождествлять со своей духовной жизнью, чтобы понимать это разнообразие, чтобы не было отклонений. Это разнообразие — это хорошо, отклонение — это плохо. С одной стороны, мы абсолютно свободны в исконе, с другой стороны, мы не можем делать все, что нас заблагорассудится. Как это совместить? Организацию, да, и духовную жизнь. Вот это нужно быть сознающим Кришну для этого. А по-другому нельзя это сделать. Материалисты не могут мир сгармонизировать. Даже Организация Объединенных Наций не получается. Даже американцы пытаются это делать. Но создать империю сильно, чтобы весь мир, повлиять на весь мир, создать одну единую экономику и сгармонизировать таким образом, империю создать. Это старая идея Римской империи еще оттуда. Но тоже не получается. Кто-то не любит американцев, все. Доллары пользуются, а американцев не любят. Ну как, что с этим делать? Только сознающие Кришну люди могут это объединиться. Поэтому наша организация должна быть связана с духовной практикой, с процессом самоосознания. Насколько она связана с этим процессом, настолько она будет совершенной.
Следующий вопрос. Руслан Галямов спрашивает. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Может ли преданный адекватно оценить свой духовный уровень?
Ну, смотря какой преданный есть. Возвышенные преданные могут, как взрослый человек может, ну, понимать как-то себя больше. Вот. Если он незрелый, то вряд ли. Не сможет свой уровень определить. Когда школьник заканчивает школу, 11 класс, получает аттестат, он думает, что он уже все знает. Как правило, так они думают, молодые люди. Кто-то думает, ну я вот уже все знаю, осталось только получить высшее образование, я добьюсь чего угодно. Они с такими надеждами, посмотрите, какие они все в припрыжку бегают, верят в себя. Один из классов, у меня хороший аттестат, поступил в институт, закончил, все, все знаю. Это неадекватный народ, незрелый. Но есть зрелые люди, которые имеют опыт в жизни. Они более адекватны. Когда мы общаемся со старыми преданными друг с другом, как друзья, нам не приходится делать много замечаний друг другу, потому что каждый адекватен. Каждый сам о себе рассказывает. Адекватно все. Иллюзий меньше. А начинающему преданному или какому-то такому преданному еще, незрелому, еще в голову не вдолбить, что он в мае. А старый преданный сам знает, какой он мае и так далее. Больше знает он. Сам себя может оценить. То есть самооценка, собственно, это ну, синоним самоосознания. А именно от самооценки и зависит все мое поведение и жизнь. Вот это да, одна и только вещь. Поэтому весь путь мы пройдем в материальном мире под руководством духовного учителя. Но если мы зрелые и преданные, все равно мы соприкасаемся с материальным миром. И мы в сердце должны хранить эти наставления и следовать наставлениям, чтобы оставаться адекватными. Иначе наша самооценка может нам навредить. Один маленький нюанс, неправильное понимание себя приведет к катастрофе. Когда я смотрю на свою духовность, я сразу вспоминаю, что я слуга. Все. Все это пожизненно для меня защита. Прекрасная защита. Мы отчитываемся перед духовным учителем, потому что тут есть проповедь, какие-то программы, там у нас есть какое-то свое развитие, какие-то успехи есть, и мы говорим, вот есть такие успехи. Зачем это делаем? Потому что когда мы это предлагаем духовному учителю, мы начинаем прекрасно сознавать, что это все по его милости. И все, самооценка на месте. Еще есть вопрос?
Вопрос исконно, Дайманова. А получается, если мы действительно хотим заниматься самосознанием, нам нужно взять ответственность за искон?
Искон — это как раз место, где преданные практикуют сознание Кришны. Самосознание. Это место для самосознания, прежде всего. Если вы серьезно заняты самоосознанием, вот в той степени вы можете брать ответственность за исход. Насколько вы серьезны в самоосознании, насколько вы преданы миссии духовного учителя, миссии Прабхупады, насколько вы серьезны к духовной практике, настолько вы можете быть ответственны. Не только профессиональные качества мы используем, главное быть в процессе самоосознания. Но быть в процессе самосознания включается и профессиональные навыки тоже. Пытайтесь это понять, не отделяйте. В самосознании есть все. Это не что-то такое, знаете, лишенное всего остального самосознания, лишенное, безжизненное. Нет, нет, там есть профессиональные навыки, там есть и семейные ценности. В самосознании включается все, вся наша жизнь. Поэтому не пренебрегается ничем. Самосознание — это вещь самая главная, которая все может связывать. Нашей жизни. Что все распадается иначе. Как так получается? Что человек хороший профессионал, а характер у него дурной совершенно. Качество. Как так получается? Что нет самосознания процесса, нет этой связующей. То есть одна личность может быть с одной стороны очень ценной, с другой стороны просто отвратительной. Как так получается? Ужасно это.
Следующий вопрос. Адья Маджари Дагадаси спрашивает. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как правильно воспевать святое имя Господа с искренностью и любовью в сердце, без оскорбления и невежества? Как развить в себе качество настоящего ученика?
Так я не знаю. То есть, конечно, мы знаем, как Прабхупада, да? Прабхупада пришел к духовному брату своему как-то. Он был тогда домохозяином. Кто-то рассказал эту историю когда-то. И завелась беседа тоже. Вот подобный вопрос был. Как же все-таки обрести этот дар чистого воспевания святого имени? Как же достичь вот чистого преданного служения? И Прабхупада сказал, я, говорит, знаю, говорит, формулу, чтобы это сделать. Но вот как применить, говорит, ее, я не знаю. Каждый сам должен это сделать. Поэтому вот тут мы не знаем. Мы знаем формулу, но вот каждый сам индивидуально будет ее применять. Поэтому тут мы не знаем, что сказать. Как вы будете применять? Это формула 3 стих Шикшаштаки. То есть заканчивается фраза «Киртания, Садахари», все, совершенство. А начинается 13-я писуничина. Но за нас это никто не сделает, вот в чем проблема. Нам дают формулу, духовный учитель. Единственное, что он может сказать нам, иди сюда, это проповедь, иди сюда, держать внимание на духовном, иди сюда, не уходи далеко, не отвлекайся, слушай внимательно, слушай. Помни наставление. Это единственное, что может сделать духовный. Остальное должен сделать ученик. То есть ученик, слушая гуру, должен в какой-то момент почувствовать, что гуру зовет его, не просто дает ему какие-то знания здесь, какие-то ценности, а зовет его. Всегда зовет его. Ученик должен двигаться в этом направлении. Не просто сюда. Первый стих Шикшаштаки, сюда второй стих Шикшаштаки, третий в рюкзак, все остальные шастры, и сижу на месте. Я экипирован полностью. Нет, человек должен в движении находиться. Нам дана энергия, вот она должна двигаться, эта энергия Кришне. Жизненная сила должна двигаться Кришне. Тогда вы будете повторять Святое Имя.
Следующий вопрос. Саита Баяхметова спрашивает. Харе Кришна, в Адилиле, вторая глава, говорится, что трансцендентный мир — это четыре измерения. Что может означать пятое измерение?
Духовный мир — это четыре измерения?
Да.
Какие? Не упоминает?
Трансцендентный мир — это четыре измерения.
Не четыре измерения, а четвертое измерение. Турья. Это Турия, это четвертое измерение. Здесь, если у нас три измерения сознания, сон, бодрствование, глубокий сон, то Турия — это четвертое измерение. Это духовное измерение существует. Почему спрашивают о пятом измерении? Еще и пятое измерение. Я не знал про пятое измерение. Пусть она скажет, что это за измерение.
Следующий вопрос. Гуру Махарадж, можно ли представить, что было бы, если бы Прабхупада не принес Харе Кришну на Запад? Насколько бы наблюдали другую картину в мире?
Если бы не принес Харе Кришна мантру на Запад, что было бы? Ну, не знаю, это я могу только сказать свое воображаемое мнение. Представьте, не было бы храмов Харе Кришны, не было бы Харинам, Радхаятр, не было бы книг Прабхупады. Что было бы? Я думаю, что было бы только незаконный секс. Все, деньги. Но было бы гораздо хуже, чем можно себе представить сегодня. Я бы сказал, что люди бы утвердились в животном существовании. И, скорее всего, даже необратимо. Кто-то говорил об этом, что Прабхупада принес нам сознание Кришны в самый критический момент. Еще бы немножко позже было, были бы необратимые какие-то процессы уже, которые невозможно было восстановить. Это как-то обсуждалась тема. Мировые какие-то положения вот в мире были, ну, уже очень критически опасные. То есть он спас практически от окончательной деградации. Но это мое такое понимание внутреннее.
Следующий вопрос от Любови Бухаровой. Харе Кришна, истинные преданные осознают себя истинными преданными? И почему истинные преданные высокого уровня могут упасть?
В душе они не падают. Никто не падает из преданных. Нет. Но с внешней точки зрения, да, это может случиться, как Махараджа Бхарата. Эта история как раз связана с падением, от которого никто не гарантирован в материальном мире. Но в сердце он не упал. Все сохранилось, и он продолжил следующей жизни. Нет, преданный не падает с этой точки зрения. А положение может потерять, скажем, преданный. Да, может случиться какое-то несчастье с ним в материальном мире. Весь материальный мир для этого предназначен, чтобы вот в ловушке создавать. Поэтому не мудрено, что кто-то попадает в какую-то ловушку. Поэтому возвышенные души, они не падают, в сердце никогда не падают. Они остаются в сердце в преданном служении. Но что мы видели, если так уж сказать конкретно более, что мы видели с опыта? Мы видели, как старые преданные уходили из сознания Кришны. Взять того же Ананта Шанти Прабху, который первый был, да, ученик Прабхупады в России, он же отошел от ИСКОН потом. Занялся какими-то практиками материальными больше, такими какими-то мистическими, благостными, что-то там, какие-то учения. С финской какой-то философией, или не знаю, с чем-то он там связался. Вот. Но это лишь было внешнее. Я же это видел, допустим, и другие это старые преданные видели. Внешне он стал таким. А внутри он не мог забыть про Прабхупаду. Поэтому я его считаю, я вообще забыл про все эти его увлечения, я его считаю преданным Прабхупаде всю жизнь. Потому что я вижу его, что вот эту суть его. Он внешне упал, даже делал вид, что вот ему то не нравится, все не нравится, критиковал что-то, потом перестал критиковать, занялся чем-то своим. Но я же видел, когда я общался с ним, вот какие-то картины, что это ученик Прабхупады. Все равно. Никуда это не скрыть. Это не разрушит. Поэтому как бы преданный никогда не падает. А если, говорит, падает, в сердце остается чистым. А таких падений никто не гарантирован. Например, Махараджа Бхара это ярко говорит об этом. Он достиг уже уровня там, Бхавы, он практически был освобожденной душой, и все же он родился оленем в следующей жизни. И потом нужно было родиться еще раз в семье Брахмана. Вот такие, такие интересные вещи. Если в этой жизни вы столкнулись с какой-то трудностью, и вы больше не можете продолжать свое служение в Исконе, например, так случается, какая-то память дурная мешает нам снова воссоединиться с этим движением. Какой-то преданный вернулся, а потом сказал, я тут... Ну, никто вообще, и меня тут никто не знает, я не знаю, как застроить отношения, тут все новые преданные и так далее. Ну, она меня смотрит как на что-то странное, явление какое-то, то есть, ну, сложно. Общаясь с такими людьми, я вижу, что они все это время как-то прогрессировали по-своему, потому что думали о Кришне. У них глубокие реализации есть свои. Они очень драматичные, конечно, их реализации интересные. Потому что они в борьбе были с чувствами своими, там, с какими-то проблемами. И Кришна оставался в их сердце всегда. Всегда это очень интересные истории. Есть чему поучиться у них. Хотя нежелательно так отходить куда-то, Прабхупада не очень хотел, но так случается. Кто-то через 15 лет вернулся. Да, какой-то преданный мне однажды позвонил, говорит, я, говорит, хочу попросить прощения у вас. 15 лет назад я совершил оскорбление в вашу сторону. Боже мой, как я помню, что ли, 15 лет назад где-то проповедовал, кто-то что-то, может, сказал. Да там все что только не говорили в то время, боже мой, это был такой хаос. То, что называем Искон сегодня и вчера, тогда, это огромная разница. Он говорит, вы знаете, я... понял сейчас, почему я ушел из Искон. Потому что, говорит, я критиковал преданных. Поэтому сейчас я всем звоню, кого критиковал, прошу прощения. Сейчас я снова останавливаюсь, говорит, повторяю 16 кругов мантры. Никуда не собираюсь уходить. С меня, говорит, спала эта пелена. Я обрадовался, говорю, здорово, все прекрасно. Продолжаю. Говорит, я, говорит, все понял. Говорит, я должен просто, говорит, обуздать свой язык и ум. Есть много историй. Много потрясающих историй. Внутри Искон. И падают, и поднимаются, и падают, и поднимаются, и падают, пока не утвердятся. В большей степени не утвердятся. Ну и в конце концов нам нужно уйти отсюда. Что тут утверждаться надолго тоже. Навечно мы тут не собираемся оставаться. Гаварика точно не собирается тут навечно оставаться. Ей уже поститься надоело, все уже. Она же много жизни постится, видите. Что за жизнь? Старая преданная. Знаете, сколько она знает? Вы не себе представить не можете, сколько она знает. Она выглядит так просто, как будто ничего не знает. Хорошо, спасибо большое. Сегодня я Экадаши. Шрила Прабхупада. Ки и Джай.